есть относительное время, да? Для кого-то оно быстро бежит, а для кого-то медленно. Одному времени не хватает, да, есть такое понятие, а другой не знает, как его убить. Так вот, отношение ко времени, оказывается, зависит от уровня развития сознания человека. Вот, допустим, на нашей планете сейчас сколько оборотов наша Земля делает за один оборот вокруг Солнца? 365 раз она крутанется, да? Помните, да? Где-то там 7, 8, 9 тысяч лет назад она крутилась медленнее. А еще дальше туда вглубь она делала за один оборот вокруг Солнца, вокруг своей оси, делала всего 290 оборотов. То есть год длился 290 дней, скажем. Чувствуете? Со временем дело так стоит. Теперь Юпитер, допустим, вращается вокруг Солнца, один оборот делает за 12 лет. Значит, у нас с вами 12 лет пойдет, а он только один оборот сделает. Видите, у него, кажется, дни совсем другие. Там тоже население весьма большое. Венера тоже совсем вращается иначе. И там длительность дней, суток, лет, годов там. Все это очень и очень отличается от нашего. Так что время – это понятие такое, знаете, относительное, как мы с вами убедились. Вот Солнце вокруг своей оси один раз вращается. Знаете, такое время один раз Солнце? 27 суток наших, одни сутки солнечные. Вот Солнце вокруг оси, а мы за это время 27 раз крутанемся. Ну, вообще, нас сравнивать, конечно, с Солнцем. Солнце по размерам, вернее, по весу, что ли, это 330 тысяч земель наших. 330 тысяч наших планет – это одно Солнце. И целая тысяча Юпитеров. Юпитеров – огромная планета, самая большая в Солнечной системе. Вот тысячу Юпитеров сложить – это будет одно Солнце. Ну, конечно, прилично, да? Вот. Теперь вся Солнечная система, вся ее материя, которая входит в Солнечную систему, помимо Солнца, всего 0,13% занимает. А остальные 99,87% приходится на само Солнце. Представляете, какая масса? И вот Господь Бог – это вот наше Солнце, там все находится, все руководство. Поэтому, когда спрашивают, а где же Бог, куда же мне молиться-то? Вон оно. Вот к Нему и обращаетесь. Люблю тебя бесконечно, вечно и так далее. Действительно, без Него никакой жизни. А тут еще где-то Бога бегают, там какие-то секты, церкви, понимаешь, лазят там. Бога там нет. Он все время. Так вот, одним словом, время, скажем, у нас одно, на Солнце другое, на Юпитере третье, на Сатурне там совсем другое. 29 лет один оборот делает тоже Сатурн, скажем. 29 наших оборотов он только один делает. Ну и так далее. Каждая планета, одним словом, свое. На Солнце и события, как на других планетах, будут идти по-другому. Вот нам, людям земным, имеющим тела из плотной и грубой материи, и физическое сознание у нас с вами, вот мы с вами рождаемся, развиваемся, стареем, умираем в этом трехмерном мире. А существует и четырехмерный мир у нас тут рядом, и пятимерный, и так далее. Мы считаем, что вот то, что у нас в памяти, это прошлое. В памяти накапливается что-то прошлое. Кстати, вот эта память о прошлом есть буквально везде. Вот в человеке память активизируется, участвует в распознавании будущего. Ну вот каждый то, что имеет у себя в запасе, там в памяти, да? Он берет это накопленное, а иногда накопленное редко оно бывает таким очень хорошим. По большей части так себе. Или вообще мерзость какая-нибудь. И вот этим он меряет будущее. Будущее для человека, и это чаще всего планирование. По большей части бессознательное планирование. Что значит бессознательное планирование? Вот кто-нибудь из вас задумывался о том, кем я или каким я хочу стать в будущем? Какой я хочу стать в будущем? Кто-нибудь настоящим задумался, кто-нибудь планировал себя? Ну, там, скажем, на 1000 лет вперед. Что, никто еще? Да вы что? На 1000 надо, на 5000 там и так далее. На 100 000 лет планировать себя уже. Какой я хочу быть? Каким я хочу быть? А мы что, живем только одним днем? Или как те вот несчастные пенсионеры, которые живут там войной, там послевоенным временем, брежневской колбасой и за 3,17 там водкой этой, да? Вот этой, что ли, они живут? Ну, посмотришь на них, так сказать, у них все, ну, и что сейчас уже, все уже нас трясется, обвисло все, понимаешь. А вот там, вот когда тело было молодое, вот я там, понимаешь, дала или дал прикурить, да? Будущего-то нет, да? Ну, те, которые в церковь ходят, все, кто там им обещает, что они с Господом вечно будут в раю, да, зомбируют их там по-разному везде. Так вот вопрос в будущем. Надо же себя планировать, да? Ну на завтра-то у нас плотские планы какие-то же есть там. Пойти там на базар, пенсионный фонд, понимаешь, там, к соседке, к соседям, в отпуск там накопить этих долларов. Такие мелкие планы такие. Как бы шкурные планы же есть, да? А настоящих таких планов космического масштаба, где они есть? Так вот вы обратите внимание, вот сейчас вот придите как-нибудь и посмотрите. Так, а что же я, какой же я хочу знать, стать в будущем? Уже все-таки знаний немало у нас, да? Ну, правда, там вот где-то занимаетесь. Правда, у нас есть люди, которые по 20 лет уже там занимаются. Так вот, планировать себя надо. И включите телевизор. Взяли ту же газетку. И посмотрели, чем там вот вся эта публика живет. Оказывается, все живут в прошлом. Почему? Потому что сплошь там одна астральная жизнь. Что такое астральная жизнь? То есть все бегают, выполняя что? Те или иные свои желания, хотения, удовлетворяя те или иные потребности, да? Но специально с этой точки зрения возьмите и проанализируйте там. Скажем, тоже телевизор, он у нас источник мировой информации, со всего мира. Разная информация там идет у нас. И вот посмотрите, чем там живут люди. Там вы ни одного слова не услышите о действительно человеческом будущем. Нет, о том, как построить там Олимпийский стадион в Сочи, это вы можете услышать. И о том, как НАТО там вместе с Бушем и прочими разбойниками хотят там очередную базу построить военную где-нибудь. Вот о таком будущем там можно услышать. Или создать очередную, скажем там, какую-нибудь атомную бомбу тоже можно услышать. Вот о таком будущем мы с вами наслышаны, да? А вот о том, как человеку жить в будущем, вот этого мы не знаем, не слышим такого. Но все-таки, если нет сознательного планирования, то бессознательное планирование абсолютно у каждого человека. Бессознательное. Вот все, что он творит сегодня, мыслями, чувствами, эмоциями и своими поступками, да, он таким образом, не думая о будущем, бессознательно творит это будущее. Вот это очень важно усвоить. Знаем мы об этих законах космических, не знаем. Вон миллионы ходят вокруг. Они живут так. Работа, квартира, базар, магазин, постель и все. И что еще? Хлеба изрелишь, в двух словах, да? Наелся, заработал, наелся. Удовольствием там хапнул. Опять наелся, заработал, наелся. Хлеба изрелишь, больше ничего. Так что сознательного планирования очень мало. Но если есть, то это такое, знаете, в основе его лежит ложная основа, ложные посылки этого планирования. Так вот, настоящее, что из себя представляет настоящее? Это реакция планов и памяти, сцепление памяти с планами. То есть, то, что в прошедшем у нас есть, мы планируем это на мелкое такое будущее. Ну, на завтра, на послезавтра, там, иногда на год вперед, там, что-нибудь. Но это в пределах только до момента смерти. А дальше у нас все. Как правило, никаких планов уже нет. А что там за гробом я буду планировать, да? Еще же неизвестно, сейчас в газетке, по телевизору послушаешь, а никто же оттуда не возвращался. Нам говорят, эти бездари, эти невежды. Ну, из тонкого мира никто же не пришел. Ни Вася, ни Маша и ничего, так сказать, не рассказали. Правда, сейчас вот в процессе клинической смерти люди возвращаются, что-то рассказывают, но кто им поверит, да? Потому что тот, кто сам не умирал, не возвращался, он же не может поверить тому, кто помер, его опять сюда вернули. Это даже на собственной шкуре, как говорится, испытать, да? Вот так живет пятая подраса, пятая коренной расы, то есть белая вот эта подраса. А вот желтая там, коричневая там, понимаете, и прочие расы, они более развиты в духовном плане. Вот на Востоке, скажем, такие вопросы давно изучаются. Правда, там наряду с этим и много всяких извращений, заблуждений. У тех же индусов там, скажем. Но есть очень хорошие в этом направлении разработки. Вот одно высказывание мудрое есть такое. Вчера умерла, завтра еще не родилась, а сегодня находится в ужасной агонии. То есть, сегодня оно рождается. А что такое сегодня, в течение настоящего момента, вот как его, так сказать, с более глубокой такой философской точки зрения? А это, оказывается, снятие, человек все время занят снятием противоречий между планом и памятью. Это своеобразное такое мученичество для людей. Ну вот хочу, например, вот этого. А возможностей и наличность, там, скажем, нету. То есть потребности, да, не совпадает что? Возможностями, понимаете? И человек что? Запланировал, а приходится что? Отложить на какое-то будущее. А вдруг все-таки случится? А в плане это уже оказалось. Ну и в прошедшее, и в будущее люди по-разному к ним относятся. Это зависит, конечно, от того, куда ориентировано сознание конкретного человека, да и всего, скажем, конкретного народа. Сейчас многие в будущем, как правило, не интересуются. Они все время тащат, или кто-то их тащит все время назад, в прошлое. Вот там, скажем, эти бандеровцы сейчас тоже пытаются, да? Ну, там вот на Западе, там в Центральной Украине. Ну, то есть прошлое вытащить. Одно прошлое пытается затоптать, там, скажем, КПССовская вот эта вся эта жизнь, советская там, все это нехорошо. А вот бандеровцы и прочие, там это все буржуазная жизнь, прошлое царское, все это вроде бы хорошо, опять стало. Но оно совсем недавно было нехорошо, а сейчас опять хорошо. В общем, мы видим, что есть как бы два типа людей, да? То есть такое некое глобальное деление всех землян. Это те, кто устремлены в прошлое, и те, кто устремлены в будущее. Просто устремленных очень много. Очень много. А вот в будущее очень мало. А уж потом надо делить там на расы, скажем, народы, классы, партии, церкви, секты и прочее. Чтобы подготовиться так сознательно к будущему, надо что? Необходимо знание о будущем. Так ведь, да? Но если не имеешь четкого представления, как ты будешь к нему готовиться? Чаще всего человек пытается узнать будущее либо из-за страха, ну, чтобы чего-то там избежать в будущем, чтобы среагировать вовремя, либо в более серьезных случаях будущее знает те, кто бросает вызов пониманию сущности времени, вызов тому, чем время является, скажем. Вот время, которое мы определяем как трехфазное время, это прошлое, настоящее, будущее, является феноменологическим. То есть это как бы время выявляет себя в виде какой-то формы. То есть вот оно является в такой-то форме нам, и все, и мы им пользуемся. Нам кто-то предлагает такое время. Мы скажем, секунду, там длится столько-то, минуту столько-то, сутки столько-то, год столько, и все. И мы с вами что? Изменить здесь это? Увеличить секунду в 100 раз не можем, уменьшить тоже не можем. Одним словом, вот это трехмерное время со своими фазами, прошлым, настоящим, будущим, оно не разрешает противоречия нашей жизни. А вот есть такое время, которое снимает противоречия. Сознание отдельного человека может вырастать до такого состояния, что оно снимет противоречие у себя между прошлым и будущим. То есть и человек начнет жить в вечном. То есть для него исчезнет прошлое, вчерашнее, сегодняшнее и завтрашнее, будущее исчезнет. Вот как высшие существа, космические учителя, высший мир живет в вечном. У них нет там трехмерного деления, как у нас. У них там нет в высших сферах прошлого, настоящего, будущего. Нет вот этого отвратительного деления на три фазы. Можете себе представить, что это такое? Вечное теперь. Не когда-то там в будущем, а сейчас. Вот высший мир живет именно без вот этой фазности времени. И тогда все вопросы решаются совсем иначе. Вот это достижение реального бессмертия. Понимаете? То есть отсутствие времени. Так вот это вот реальное бессмертие, в отличие от того бессмертия, на которое уповают некоторые наши очень ученые теоретики. И ведь бессмертие как? Вот есть такое как бы популяционное, что ли, бессмертие. Нам говорят, вот народ бессмертен, там, да? Мы отдельные элементы его там умираем, кого-то там нарожаем снова, оно вроде живет. Или есть так называемое интеллектуальное бессмертие. Вот что-то один натворил, потом другой взял и помер, да? Потом тот взял эти труды его, что-то там добавил, убавил, отрезал, прирезал, приклеил. И оно вроде бы дальше живет, да? Это тоже вроде бы какое-то бессмертие, да? На самом деле, ни тому, ни другому такого бессмертия, конечно, не нужно. Но люди себя успокаивают. А на самом деле, то и другое смертно. Борьба между интеллектуальными системами и различным вот таким, так сказать, как бы философско-популяционным расширением, это, в общем-то, у нас борьба неизбежная и как бы антагонистическая. Но это не значит, что она бесполезна. Это все это как бы катализатор нашей такой вот массовой эволюции. Прогнозами люди занимались с давних времен. Если брать большой период мироздания, например, или период космического строительства, ну, скажем, наша Солнечная система создавалась там более 6 миллиардов лет назад, начало ее создания, то здесь существуют монументарные циклы или круги жизни космоса и циклы пролаи. То есть работа, отдых, поработала, скажем, жизнь во всей Солнечной системе, потом Солнечная система исчезла. Все пошло на отдых и на переработку добытого опыта. Вот как человек умирает каждый раз, прожив здесь там 50, там 70, 100 лет, потом идет перерабатывать опыт. А тем, кому не накопили ничего, кроме материального опыта, перерабатывать нечего. Он поболтался в нижних слоях тонкого мира, не умер до конца и снова сюда идет. Это очень плохо. В конце концов он деградирует и выбрасывается, как космический мусор, в переработку. Это страшно, не до конца умереть. Понятно, да? Смерть у нас троякая. Вот все три фазы надо пройти аккуратненько. Физическую, там тонкую, ментальную смерть. И окажешься у себя дома на какой-то короткий миг. Кто-то подольше. В огненном мире. Вот это и есть истинная Родина. Вот то самое, не церковное, а настоящее Царство Небесное. У церковников это верхние слои тонкого мира, там, так называемый девачан, или иллюзорный рай. Вот прогнозы, в общем, занимались, прогнозами будущего занимались очень давно люди. В каждой фазе большого круга соответствует свой уровень событий, свое качество событий, а также энергоемкость событий, их информативность. Вот согласно древнейшей индийской философии, мы сейчас живем с вами в период так называемой темной эпохи или Кали-юги. В древнем индусском эпосе, называется он Махабхарата, когда он написан, никто не знает, 20, там, 30 тысяч лет или 50 тысяч лет. Это вам не Библия, которая там где-то 5-7 тысяч лет назад написана. Хотя и Библии немало зашифровано знаний. Надо уметь, так сказать, их читать, эти шифровки. Так вот, в Махабхарате говорится о характеристиках Кали-юги. Ну, вот нашего времени, да? Немного чего хорошего останется в конце Кали-юги. Считается, что в последние тысячи лет будут преобладать неправедные люди. Да, ну, примерно похоже, да? Тогда сохранится лишь видимость жертв и даров. Видимость жертв и даров. То есть человек вроде бы жертвует, да? Вроде бы, да? Но ради собственной выгоды. И дары у него тоже такие же, да? Ты мне, я тебе, по принципу, да? В это время сохраняется лишь видимость обетов. То есть, если высшим силам дают какие-то обеты или Богу, то обычно что? Это все несерьезно. Жрецы, то есть разные попы, там, пресвитеры и прочие, занимаются делами торговцев. То есть, они становятся торгашами. Вот папа римский продает индульгенции, скажем. Пришел к этим попам, скажем, ну, побольше заплатил, грехи сможешь простили. Ну, и эпитимию там наложили, допустим. Там 100 поклонов отбил. Да и все. И наживают они богатство, как купцы. Эти жрецы разные. Даже делами воинов занимаются жрецы. То есть, вот, скажем, при разных армиях есть свои попы. Где-то католические, где-то англиканские, лютеранские попы, православные попы, к каждый свою армию что делает? Благословляет. Понимаете? То есть делами воинов занимаются жрецы, когда настает конец темной юги, темного цикла. Прекращает обряды, жертвы, изучение книг священных прекращается. То есть по-настоящему ничего не случается, да? Основательно. Палец и себе жизнь добывают. То есть все используют ради того, чтобы жизнь вот эта плотская была очень такая хорошая, обеспеченная. В конце юги темной женщины будут распутны, маломолочными станут коровы, и владыки народа маломолочными будут. То есть от них вы ничего не надоите. Так и есть. А ведь это же когда? Там десятки тысяч лет написаны были эти пророчества. Десятки тысяч лет, смотрите. Деревья будут малоцветущими, неплодоносными, размножатся вороны. То есть полно всяких хищников будет, паразитов разных, среди животных, насекомых, там где угодно, среди людей. Избегать будут земляне праведных людей и возвеличивать худших людей. Ну, включили телевизор, там, конечно, тому премию, этому орден, понимаешь, тому героя, скажем, и так далее. Праведники бессильными станут. Ну, что, денег у них нет, сил тоже. А беззаконие укрепится. Волосы будут сидеть у 16-летних. Конец жизни людей наступать будет быстро. Погубив здоровье, молодые на стариков будут похожи. Ну, курят, пьют, наркоманы. Наркоман, если до 30 лет заживет, так это вообще предел. А старики будут вести себя, как юнцы неразумные. Ну, впадает в старческий маразм, да? Когда человек не живет духовностью истинной, такой настоящей. Цикл включает в себя также части положительных качеств. То есть в каждом цикле существует определенное состояние того или иного участка космоса, скажем. Вот имеет сознание о большом круге времени для нашей Земли. На чем оно основано? Знание. То есть можно предсказать что-то очень точно, но только не нам, конечно. Мы не можем это делать. Но такие предсказания могут быть очень точными. Почему? Вот такое предсказание основано на том, что все, как бы называется, является, вернее, периодическим процессом. Ну, тот, кто изучает большие космические циклы, знает, что вот в этом было то-то, значит, в подобном же через определенное время будет то-то. То же самое будет. Только с какими-то, может быть, небольшими изменениями, либо в худшую, либо в лучшую сторону. Наблюдения должны быть длительными. Вот эти наблюдения проведены космическими сверхсуществами, которые пребывают за пределами фаз времени. То есть они не живут, они живут вечным. Вот иногда спрашивают, откуда это у вас там такие знания, там, вот, то есть там, в живой этике, в тайной доктрине там такие знания. Вот, и в Библии зашифровано немало, там, скажем. А это как раз вот от этих существ, великих космических учителей, создателей, строителей Солнечной системы. От них такие знания. Вот они живут в вечности, и у них нет времени, как у нас. Они живут в вечности именно. Вот это очень важно понять. Нам трудно представить себе. Вот то, что они дают свыше, люди обычно называют это как божественное откровение, да? Вот это так называемое откровение, это не то, что просматривается нами снизу, а это то, что видится сверху. И вот такими космическими учителями были Кришна, Христос, Будда. Теперь придет Майтрея, он уже дал знания, дал тайную доктрину, живую этику, учение храма. Через трех женщин, дал этому человечеству, поскольку наступает эпоха женщины. Мужики уже будут на втором плане. Они много безобразного натворили в этой в пятой расе. Они поставили планету на грань уничтожения. Так что их теперь отодвинут туда-назад. Так что, женщины, готовьтесь. Но не все женщины, какие там вздумают быть начальниками, будут такими. Только особо подготовленные. В духовном плане имеется в виду. Так что вот, если вы какие-то знания унесете с собой в тонкий мир, они с вами там и останутся, потом дальше, в будущих своих воплощениях уже придете сюда с определенными знаниями, каким-то опытом. А кто-то из мужчин, может быть, будут воплощаться с женщинами, да, а кто-то наоборот, женщины будут мужчинами. То есть мужская роль и женская. Вот кто играл мужскую роль, эта роль отойдет как бы что? На второй план. На первый план выйдет именно женская роль у великого режиссера. Вот то, что нам дают, это, конечно, берется с более высокого плана космоса, с более высокого уровня организации нашей Солнечной системы. Вот там время ведет себя по-другому. Здесь мы время выражаем словами, говорим, вот там прошла минута, там, понимаете, час, там, скажем, день, да, год прошел. А на более высоком уровне там такого деления нет. И вообще этого времени там нет. Вот уже в тонкий мир мы выходим, там уже времени такого, как у нас, нет. Там тысячи лет может показаться одной минуткой. Или тысячи лет там. 100 лет будут выглядеть совсем иначе. Вот сейчас мы сближаемся с тонким миром. Он все больше и больше будет влиять на наше физическое сознание. И со временем у нас будут очень большие проблемы. Понимаете? Если сейчас, говорят, уже в 5 раз ускорилось как бы течение времени, сотня лет за 20, говорят, даже еще больше будет такое ускорение. То есть, сближаясь с тонким миром, в котором время иначе себя ведет, нежели у нас с вами, мы начнем, так сказать, сталкиваться с вот такими временными проблемами. Но когда сверху космические учителя приходят к нам, скажем, в облике святого Сергия Радонежского, святого Серафима Саровского, святого Иоанна Кронштадтского, в облике, скажем, там, Блаватской, великой семьи Рерихов, допустим, когда приходят они к нам сюда, в облике Христа, скажем, то они вынуждены воплощаться. Вынуждены приближаться именно к нашим возможностям. Они стараются от нас особенно не отличаться. Ну, иначе мы же такие очень пугливые, да? Мы живем с вами в дифференцированном мире. То есть у нас все состоит из каких-то частичек. У нас все разобщено. Но вот время у нас все нашинковано, время, да? Вот это там секундочка, это минуточка, это там час, понимаете. Вот это одна вещичка, вот это другая. Вот это я, это она. Ой, это она уже не я. Или он это вот, да? Нет. Это я, это он, это другое совсем все. То есть у нас все что? Все разделено. А раз так, то вот это все внешнее, окружающее нас заставляет отделять и себя от всего. Поскольку мы отдаемся этому внешнему, очевидности отдаемся и удаляемся от реальности. Реальность, наоборот, все объединяет. А очевидность вот эта вот вокруг, она все, наоборот, что? Разъединяет все. И чем больше человек отдается вот этой реальности, материальной реальности,
тем больше он звереет. И вот таких зверюк вы, так сказать, можете видеть вокруг. Там, вот, включите там телевизор, нам все время показывали, как они там все время стреляют друг друга, там кровь, там, понимаешь, оторванные там в разные части тела. Нам показывают, как все это рвется, делится все, да? Как они бегают друг за другом, там все им что-то отнимают, там, и ищут без конца. Понимаете? Каждый пытается повипендриваться, показать, что они похожи на остальных. Смотрите, вот в книгу Гиннесса скорее меня занесите. То есть везде идет сплошной делюж. Заметили, да? Вот с этой точки зрения взгляните на окружающее. И слова у нас тоже все такие, да? Сказал слово и забыл, какое оно. А иногда дал слово, а потом взял обратно. Оно же мое, да? Чего его надолго давать-то? То есть все процессы в нашем мире, в нашем этом, дифференцируются, делятся на кусочки. И вот тот или иной прогноз, скажем, если будет кем-то дан, то он будет обязательно обслуживать какой-то интервал времени и только какого-то человека или какого-то общества. Прогноз. Вот, скажем, предсказания у нас. Вот в России тоже разные были предсказания, помните? Разные там монахи, там святые давали предсказания. Ну, скажем, святой Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский. Они тоже давали прогнозы. Но они давали, они же где находились-то? В лоне так называемой православной церкви, да? И вот основываясь на том, что они там именно. То, что, например, просвечивало из будущего, святой Серафим видел своим духовным зрением. Вот он предсказывал, что будет в будущем. С той же церковью, с тем же, скажем, русским народом. Он видел судьбу православного эгрегора. А что такое эгрегор? Вот если объединяется некоторое количество людей, скажем, там, в секту, в церкви, в общество, в какой-то партии какую-то, скажем, да, то обязательно как бы появляется такое явление, как коллективная энергия вот этих вот людей. Коллективная энергия, воля этих людей, как бы общие мысли этих людей, понимаете? Вот это все называется, вот подобное творение, оно в тонком мире, таким образом, как бы вместе соединяется, называется эгрегором. Да. Вот есть, скажем, эгрегор православия. Он реализует себя в том, что называет себя Святой Русью. И вот это его качество, качество этого эгрегора православного, привело ко всем последующим событиям. Вот эгрегор православный привел нас в начале 20 века к одной революции 1905 года. Потом он привел, так сказать, нас к буржуазной революции, это его дело. И к 17-му году, так сказать, к Октябрьской революции тоже. Понимаете? Теперь, все, что творилось в этой, в Европе, это работа эгрегора католического, протестантского, скажем так. Понимаете? Того и другого. Все вот эти следствия именно его. То есть того и нового эгрегора. Провоздействие, скажем, Серафима Саровского сделано на основе того, что он видел, и из того, что накопилось в прошлом. Ну и как мы знаем, человеческий дух уже не мог вмещаться к началу 20 века в узком пространстве старых церковных традиций. В частности, церковными конфессиями не учитывается все более повышающее значение природы в жизни и деятельности земных людей. Как церковники говорят, что все Господь создал для человека. Значит, всем пользуйся, да? И ни о чем не заботься. Оказывается, качество природы не учитывается. Вот это очень важный момент. Качество природы не учитывается ни в одной из существующих религий. Там не говорится, что вот ты где-то что-то у природы взял, так ты же вернишь назад. В улучшенном виде. Где вы такое видите? Там такого практически нет. Не учитывается также и неизбежный во времени процесс
пересмотр приоритета греха. Вот такая ситуация характерна для всех религиозных конфессий. Вот имеющийся церковный заповедь не включает в себя оценку в качестве греховной деятельности разрушения животного, растительного, царств природы. Не учитывают. Мясо хочешь? Пожалуйста, в пост не ешь, а остальное, пожалуйста, стреляй этих животных, понимаешь, режь их там и кушай, сколько тебе влезет. Особенно после Пасхи. Наши верующие, постящиеся, обжираются до опупения, как говорят. Ну, надо же возместить, понимаешь, потерянное. Особенно это вот в наше время, в 20 веке. И началось разрушение самой планеты таким образом. Вы же посмотрите, что творится. Выкапывается оттуда все, что можно. Выковыривается из планеты, да? И высасывается все, что можно. Выкачивается все. И вот современные религии не учат, совершенно не замечают резкого нарастания мощности и изменения качества преступных греховных процессов разрушения тела и атмосферы нашей планеты. Благословляется разными церковниками сверх меры обогащения людей, военные приготовления, да и сами войны благословляются. Вот, скажем, во время этих войн, Первая, там, Вторая мировая война, особенно в Первую мировую войну, ведь с обеих сторон и там, и тут у воюющих были же христианские священники, и те, и другие благословляли, понимаете, на битву. Вот где причина всех, так сказать, преступлений и безобразий. Сталкиваясь, два эгрегора, католические и православные, воевали чьими руками? Руками там этих немцев, французов, понимаете, австрийцев, русских и так далее. Вот, допустим, за 100 лет, в 1801 году, было предсказание одного монаха-прозорливца. Он сказал, написал предсказание, отдал царю и сказал, через 100 лет вскройте. Через 100 лет. И вот в 1901 году вскрыли. И там было написано. Кому было написано-то? Николаю II. Тогда же, когда он писал, никакого Николая II уже не было. Он, может быть, еще и даже не родился. Николай II-то. А там написано было Николаю II. На венец терновый сменит Николай II корону царскую. Предан будет народом своим. Война будет, великая мировая война. По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водой, как рыбы, плавать. Серые зловонные друг друга искреблять начнут. Ну, все такое серо. Это весь порох, вот это как раз. Измена же будет расти и умножаться. Накануне победы рухнет трон царский. Кровь и слезы напоят сырую землю. Мужик с топором безумие возьмет власть. И наступит воистину казнь египетская. И главный, так сказать, вот исполнитель этой казни Иосиф Виссарионович Сталин, сын Иудея. И вот эта казнь длилась довольно долго. А вот святой Серафим, этот уже позже предсказывал, до рождения Антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое. Ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты Степана Разина, Пугачева, французская революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Действительно, да? И Первая мировая, и Вторая, и сталинские, так сказать, эти ужасные. Все это он предсказал в середине 19 века, святой Серафим. Произойдет гибель множества верных людей Отечества, разграбление церковного имущества, монастырей, осквернение церквей Господних, уничтожение, разграбление богатства добрых людей, и реки крови русской прольются.
Но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе. Пока славы нет. И КПССский режим – это еще далеко не слава. Это как раз вот тот ужас. Понимаете? И сейчас пока никакой славы тут мы не видим. Теперь, вот попы рассказывают, что вот там, да, вот преследовали там священников, уничтожали церковь, там все разграбляли и так далее, и так далее. Но это же карма церкви. Они же такого себе наработали. Они же заслужили, ничего же не бывает без причины. Понимаете? Человека никогда не убьют без причины, где попало. Если он не имеет такой кармы, то есть таких накоплений, то спокойненько умрет, скажем, или от старости, или немножко, если хуже, то какой-нибудь болезни. Понимаете? Все, что носит название, вот он писал, декабристов, реформаторов, революционеров, принадлежит к бытоулучшительной партии. Вот у нас сейчас планету всю наполняет везде, да? И вокруг, во главе всех стран стоят представители бытоулучшительных партий. Бытоулучшительные. Быт улучшать они должны. Они и предлагают себя как бытоулучшители. Они всем там предлагают зарплату повысить, пенсию повысить. Всем, так сказать, там дома устроить чуть ли не райскую жизнь. Вот. Только все это, по большей части, оказывается ложью и правдой. Так вот это вот бытоулучшительные партии, это есть истинное антихристианство. Вот это антихрист есть. И вот когда захватят власть везде в бытоулучшительные партии, это время, когда на трон взойдет как раз антихрист. То есть это не то, что какая-то там фигура в определенном лице, а это дух антихриста. А что такое дух антихриста? Это когда вместо духовной жизни будет жизнь плотская. Вот это и есть антихрист. Они видят, так сказать, там какого-то иудея там, или, так сказать, еще кого-то. Вот оно, развиваясь, вот такое антихристианство приведет к разрушению христианства на земле. И отчасти православие будет разрушено именно этим. Да закончится воцарением антихриста над всеми странами мира. То есть, если действительно вот комитет 300, это тайное мировое правительство, объявит, они уже сейчас говорят, что там мировое сообщество решило то-то или решило это. Понимаете? Так вот, над всеми странами мира воцарится дух антихриста, кроме России. Именно вот бытоулучшительные партии, это верно уловил бездуховность политических партий Серафим Саровский. Еще в начале 19 века. Елена Ивановна Рерих писала, что Россия взяла на себя тяжелейшее бремя искания истины. Но сейчас вопрос в чем? Сейчас. В том, не обменяет ли наработанное, вот все, что было наработано, вот эта вот Россия и ее церковь, не променяет ли это все на валюту? Ну откуда мы знаем? Сейчас как раз такое очень наблюдается в той же России. То есть, вот, наработанное тем процессом, о котором говорил, скажем, святой Серафим, должно идти раскрепощение духа человеческого. Надо действительно идти навстречу не с церковным, а с истинным Христом. Понимаете? А сейчас на просторах бывшего Советского Союза о Христе речи-то мало. То есть, если есть какие-то речи, то только для того, чтобы что? Чтобы как можно больше было у церкви всего. Всего и побольше. Захватывают все, они где могут. И земли старые, которые еще там цари выделяли монастырям, здания все, да, недвижимость там и так далее. Да. Сейчас церковь очень этим занята. Они даже вот зарубежной церковью, слышали, тут у них объединение произошло недавно, у православной и зарубежной православной. Так они там чего? Допустим, там вся эта, так сказать, как бы религиозная страна, она их не волнует. А вот вопрос, так сказать, недвижимости, сразу западные сказали, мы вам ничего своего не дадим. Так что не рассчитывайте. Чувствуете? Вот, значит, а почему они так сказали, западники, вот это, западные зарубежные церкви? Потому что эти уже хотели наложить лапу. Если бы этого не было, вопрос вообще не возникал. Объединяться же надо. Вопрос только против кого. Понимаете? Против кого вы объединяетесь? Всегда же есть вот причина, да? Так вот, вопрос пришествия ко Христу должен идти не в рамках какой-то старой конфессии, по-новому, вне старых рамок, отживших. И вот мощность того процесса, о котором говорил святой Серафим, она тоже была не в той форме, о которой он говорил и предсказывал. И православие не было ведь изолированным. Вот он, кстати, предсказывал, а вот церковники этот момент выбросили. Он ведь как, вот когда он сказал так, что когда церковь будет гонима, а когда она была гонима, вот в 30-е годы, 20-е, 30-е годы, да, 40-е, война только испугала Сталина, и он вспомнил про церковь, да? Помните, там такой момент? Да. Так вот, святой Серафим предсказывал, что церковь будет гонима, а потом, когда она снова, как говорится, поднимется, Бога у церкви уже не будет. Вот это они постарались в его этих пророчествах это выбросить. Вот в этой связи то, что творилось там, скажем, в России за многие сотни лет, можно вспомнить и пророчество такого великого поэта, как Лермонтов, да? Он что писал? «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен, низвергнут и не защитит закон. А падение короны было обусловлено тем, что накапливалось некачественное поведение государей в предыдущих столетиях». То есть карма была все более и более отвратительной. А при переходе в новую фазу состояния государства надо за все отчитываться. А вот отчет оказался сугубо кровавым. Многим кажется, что, мол, зло порождает зло. Но здесь как раз есть еще и действительно искупительный момент. А вот сейчас весь вопрос в том, не обменяем ли мы на капиталистическую жвачку значение этой искупительной силы. Означает ли это, что в случае преобразования православного эгрегора, а церковное начальство как-то заявило Русской Православной Церкви, что оно за традиции отцов будет бороться до последней капли крови, значит, они пересматривать ничего не будут. А если такое случится, и они действительно захватят идеологическую власть в России, Россия и мир тогда обречены на уничтожение. Вот к чему может привести. Всем известно, что перестройка и очищение человека должны начинаться с мыслей и желаний. То же самое и с человечеством, и с планетой. Очищение, перестройка ее начинается именно с невидимого мира, с тонкого мира. Ну вот как, например, если человек хочет улучшить себя, значит, он должен начинать с чего? С мыслей, в первую очередь, с мыслей обратить внимание. То есть надо приобрести соответствующие знания, потом заняться своими желаниями, там, страстями, понимаете, эмоциями, и как следствие поступки будут уже другие. Такая же картина и в отношении, скажем, вот планеты со всей ее формами жизни, особенно с такой, с разумной формой жизни на планете. Вот голова огромного тела зловещего ящера, который находился в тонком мире,
последние тысячелетия. Голова эта была уничтожена в октябре 49 года. Темные воинства, то есть братья тени или черные ложи, не получают сейчас могучей подпитки от погибшего князя тьмы. Темное воинство усиливает свою агонию, чем ближе конец цикла. Но вот эта агония чрезвычайно опасна. И нам предсказывают, что вот в этом 21 веке и дальше, сколько это будет продолжаться, неизвестно, будет идти настоящая война на ментальном уровне. И будет много умственных расстройств. Ну что такое умственное расстройство? И крыша поехала, и хаос будет в мозгах, и так далее, и так далее. До такой степени. То есть вот эта Третья мировая война. Смертельно раненый дикий зверь может загрызть неосторожного, беспечного человека. А вот потому для потерявших власть над собой так опасна тьма при ее последних разложениях ее трупа, последних ее моментах жизни. Сколько этот момент будет длиться? 100 лет, допустим, там? Нет, 1000 лет не будет. Елена Петровна Блаватская предсказывала, что вот еще 21 век может такое быть. Твердыня зла, как писал Лен ван дер Рерих, разрушалась вместе с его хозяином. Но вот это вначале должно произойти именно в тонком мире нашей планеты. В тонком мире. Ну, вот как у человека. Для того, чтобы лучше стать, он должен что? Навести порядок у себя в своих желаниях там, да? Однако после разрушения страшных нагромождений сил тьмы в тонком мире требуется еще колоссальная пространственная работа сил света. И вот к этой работе должны подключиться все, кто желает жить на новой земле под новым небом. Прежде чем произойдет просветление, то есть очищение на нашей физической земле, должен быть очищен тонкий мир от зла. Он является основанием всего безобразного в нашем мире. То есть все безобразное здесь, все преступности, вот эти, все эти кошмары, которые одни люди устраивают другим, имеет свою основу, свой фундамент в тонком мире. Разрушатся те чудовищные нагромождения, которые на протяжении многих тысячелетий создавало в тонком мире человечество своим невежественным, нездоровым, совершенно безответственным мышлением. Видите, как опасно нам давать возможность мыслить. В тонком мире, скажем, уничтожат темные нагромождения. Но теперь же нужно убирать весь этот мусор. Когда рушится старый мир, то это всегда уродливое зрелище. Вот это уродство, при котором государственная машина становится не только безразличной к своим гражданам, но и государственная машина в разных странах становится враждебно настроенной к своим гражданам. Враждебно. Это лучше всего стало видно в конце 19-го, начале 20 века. В частности, на всем постсоветском пространстве, прежде всего в той стране, в которой как раз предстоит открыть врата в новую эпоху. Это в России. Кто-то, конечно, скажет, если мы новый мир для всего человечества, значит, старый должен быть разрушен на всей земле. Но дело-то в том, что в преуспевающих странах, даже в начале 21 века, никто не заметил такого безобразного нагромождения развалин, как в России в период 90-х годов. Не следует забывать, что западная техно-рыночная цивилизация – это корзина с красивыми вкусными яблоками. В середине каждого яблока червь, который доедает семена. Такое яблоко можно съесть, а будущего у него нет. В частности, космические учителя предсказывали еще в начале 50-х годов, предсказывали 20 века, что не ищите будущего ни в одной стране Запада. Наблюдайте идущий там развал. План построения нового планетарного общества есть. Но такого плана нет в руках уходящей, отживающей расы. В новом тысячелетии, как говорят космические учителя, человечество начнет строить эпоху глобальной общины. Философско-мировоззренческая ось этой эпохи будет принципиально новой. Эта эзотерическая философия древних вед даст человеческому сознанию и разуму могучий импульс, и теософия, иерархия света Солнечной системы сделает реальностью сознательное сотрудничество человечества с невидимым миром сначала, а потом с человечествами других планет нашей Солнечной системы. Это с Юпитером, Венерой, ну, Уран тут довольно более высок. Новое земное человечество обретет то, чего не было у людей уходящей расы. Новое земное человечество обретет огненный иммунитет. Вот вы слышали сейчас о появлении детей, индиго, да? У которых иммунитет такой, что они не могут заболеть ни одной болезнью, которая сотворила земное человечество. Около 100 тысяч болезней человечество создало. Ну, своими злобными мыслями, там, скажем, желаниями, страстями. Через какое-то время подобные мысли воплощаются в виде определенных бактерий, вирусов, бацилл, разных микропаразитов. Так вот, огненный иммунитет, он не только может защитить человека от любой заразы, но он очень важен и совершенно необходим при сближении нашего физического мира с тонким миром. Потому что если такого иммунитета не будет, то будет возникать очень большая опасность для жизни, для разума людей, точнее для их ума, если не будет огненного иммунитета. Вот откуда умственное расстройство. Без огненного иммунитета, живя на Земле в физическом теле, пытаться изучать тонкий мир, это все равно, что лезть голым в доменную печь, чтобы проверить, как там плавка идет. Понимаете, какая ситуация? Чтобы проникновение в невидимый мир и его непосредственное изучение стали безопасными для человека будущего, тонкий мир огненно очищается. И происходит это раньше, чем очищение, скажем, на физической Земле. Но при очищении астрального мира нашей планеты нечисть низших слоев не погибает сразу. А что делать им тогда? У нас же население, между прочим, в нижних слоях тонкого мира очень большое. Особенно довольно плотно населены вот области астрального мира под корой планеты. Там разные страны, государства там и прочее. Как-нибудь я об этом кое-что вам расскажу. Так вот, многим элементариям, или так называемым лярвам, там, церковь называет их там бесами, демонами, там. И вот действительно вся эта публика существует. На какое-то время удастся сбежать от испепеляющего огня. Куда сбежать? Сбежать на Землю сюда, вот, в физический мир. Вот тут они и покажут всем, где раки зимуют. Вот почему и сказано-то, претерпевший все до конца, то и спасен будет. То есть весь ад, который они здесь устроят, они же должны в последний раз поставить как бы печать, то есть зарекомендовать себя, даже экзамен как бы последний. Понимаете?
Так вот, уходящая раса как раз предоставляет им, для их существования здесь достаточно много убежищ. А что такое убежище? Ну, то есть тела им предоставляет, в которой, как улитка, можно скрыться от огня на какое-то время. Понимаете? Поэтому космические учителя предсказывали о том, что будет вот в это время, в наше время, в 19-м, 20-м, 21 веке. Сказано, что лярвы завоевывают планету людей, земных людей. То есть очень много будет людей, которые будут предоставлять тела для этих тварей оттуда. Матерь огненной йоги Елена Ивановна Рерих писала еще в 30-х годах: «Не следует забывать о грядущих огненных эпидемиях, когда пользование неизученными энергиями достигает значительных размеров, нужно помнить о возможности обратного удара. Ученые должны обратить внимание на особенность многих заболеваний. Многие заболевания будет невозможно объяснить никакими достижениями медицины, так называемой нашей, официальной там, и неофициальной тоже. Причины будут лежать намного глубже. Человечество уходящей расы, изучающее себя по живым животным, по человеческим трупам, как у нас человек изучает, да? Вот институт мозга копается в мозгах. Институт, так сказать, там, скажем, который занимается желудочно-кишечным трактом, копается там, в них, да? Пульмонологи где копаются? В легких копаются. Урологи где? Ну да, понятно. А проктологи там. И каждый копается в своей части. Если все соединить вместе, они никак это не могут. Это для них недоступно. То есть везде все что, как мы вначале говорили, разделено, все разрублено, нашинковано на кусочки. Понимаете? А почему так? Потому что человечество погрузилось в этот вульгарный материализм. А он как раз состоит весь из кусочков. А раз так, раз мы по трупам животных и людей изучаем себя, то мы не можем знать истинных причин своих многочисленных болезней. Несмотря на гигантское производство лекарств. А на этом те, кто и делает эти лекарства, очень большую прибыль, колоссальную просто имеют. Несмотря на большие достижения медицинской науки. И все эти болезни так человечество в покое не оставили. В конце цикла появилось еще и немало новых болезней, которые сейчас маскируются под старые. Вот сейчас, например, в конце уходящего 20 века стала быстро распространяться очень странная тяжелая форма заболеваний легких. Медики назвали ее как? Туберкулезом. Но это совсем не туберкулез, оказывается. Понимаете? Это совершенно новая болезнь. Она, кстати, не лечится прежними лекарствами. Настоящие эпидемии стали такие, как рак, сердечно-сосудистые, инфаркт, инсульт и так далее. Вот туберкулез, в частности, он больше относится к современному туберкулезу, не тот старый, к огненным заболеваниям. Почему? И расстройства сердечно-сосудистые. Они где находятся? Вот в этом районе. И сердце, и легкие, да, вы знаете, да? Это район четвертого центра. И если здесь, допустим, человек у себя в этом районе допускает сильные положительные эмоции или сильно отрицательные эмоции, он здесь, как бы здесь начинает концентрировать большое количество огненной энергии. Либо черной, либо светлой. И вот на нее как раз кидаются некоторые вирусы и бактерии, они живут ей. Понимаете? Поэтому нельзя допускать как темных, так и светлых, низменного порядка эмоций и каких-то там сильных чувств и так далее. Понимаете? Это будет вызывать астму, туберкулез, пневмонию, сердечно-сосудистые расстройства в этом районе и так далее. Поэтому спокойствие и порядочек внутри должен прежде всего. Внутри должен быть покой и порядочек. Помните, как Райкин говорил? Одним словом, человечество легкомысленно подвергло себя вот этой колоссальной энергетической опасности. Недаром ведь, когда, в частности, рентген открыл свои лучи, помните, да? В конце 19 века, не случайно, это время наступления огненных энергий, усиления огненных энергий. И он открыл эти энергии за 5 лет до наступления 20 века. Это тоже не случайно. А это же был момент, когда тогдашняя физика была убеждена, что она все постигла, все открыла, уже больше открывать нечего. Уже там такой момент был. А потом как началось. Атомное ядро стали вдруг изучать. Оказывается, оно очень сложное. И так далее, и так далее. И энергии, тут рентген, понимаете, радиация. И так далее, и так далее. Так вот, об атомном ядре. Ядерные взрывы, оказывается, несут колоссальную опасность для Земли. Не только для физического мира, но кое-чего для чего еще. Но это об этом мы поговорим на следующий раз с вами. Все, желаю вам успехов. А завтра будет о карме. Ну, довольно в такой доступной форме о карме. Кажущаяся несправедливость жизни, что это за несправедливость? Почему следует нам верить в карму? Карма и причинно-следственная связь, что это такое? Как связаны карма и мотивы? Является ли карма судьбой? Что такое первичная и вторичная причина событий? Можно ли изменить свою карму? Можно ли избежать плохой кармы? Ну что такое плохая карма? Ну накопил себе плохую карму, то есть плохие накопления. Вот сейчас надо, а что такое плохие накопления? Долгов набрал там или набрала. Это расплачиваться теперь. Но есть же люди, которые любят брать, а отдавать не любят, да? Да. Можно ли преодолеть карму? Как коллективная карма связана с личной, скажем? Что такое карма родителей и детей? Можно ли облегчить карму? И как вообще относиться к окружающему миру? Если мир страдает, а у меня вроде бы все хорошо, правильно это или неправильно? Как я должен относиться к этому? То есть вот эти моменты. Ну и так далее. Все, желаю вам успехов.